Здравствуйте, дорогие телезрители. Давайте продолжим с вами наше размышление вокруг вопросов морали. Как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, и что на самом деле само собой разумеется, любое законодательство может быть построено лишь на насилии. Без него никак. Надо же как-то сдерживать беспредел зла. Хотя любое насилие – это действие, направленное против воли человека, и неизбежно наносит ущерб индивиду. Это тоже понятно. Именно поэтому человека нельзя насильно сделать добрым, не прикончив его при этом. Но вот не хочет он быть нормальным и заставить его строем ходить, повторять 24 часа в сутки. Надо быть добрым. Бесполезно. Он только осатанеет от этого. В рамках держать надо. Но рамки – это тоже, в конечном смысле, фактор только сдерживающий, дабы не совершилось большее насилие. Посему, когда кто-то на кого-то лезет с кулаками, то и останавливать тоже приходится кулаками, а не увещеваниями и не соборной молитвой вокруг дерущихся. Что же до высоты христианского призвания, сие весьма тяжко, потому что надо не на любовь отвечать любовью, а на все отвечать любовью, а это значительно сложнее. Об этом мы также с вами довольно давно уже говорили. Давайте кое-что вспомним.
Вообще, когда мы говорим с вами о нашей морали, которую мы как-то пытаемся соблюдать в жизни, все эти нормы, они на самом деле дохристианские, ветхозаветные. И нам даже ветхозаветные добродетели удаются с большим трудом. Ну вот, к примеру, благочестивые отношения друг к другу супругов, благочестивые отношения к браку. Это ведь не исчерпывается просто супружеской верностью. Здесь ведь воспитание очень тонкого чувства святости брака, например. Потому что это сокровище, когда два человека встретились, и им открывается жизнь совместная. Но это же только Ветхий Завет. Ну, я говорю только, как будто Ветхий Завет – это что-то такое легко достижимое. Совсем нет. Многие действительно глубокие радости брачного сосуществования, они открыты уже и в Ветхом Завете тоже. Ну, в глубинах Ветхого Завета, разумеется. Или на высотах Ветхого Завета. Но в христианстве есть еще что-то сверх. Но чтобы дойти до того, что сверх, надо сперва хотя бы почувствовать сладость и глубину Ветхого Завета. Помните это выражение из замечательной ветхозаветной гимнографии, когда закон Божий объявляется предметом любви, сладостью на устах, превышающей сладость меда и капель сота. Итак, во многом, что касается взаимоотношений между родителями и детьми, что касается благочестивого социального бытия, государственного устройства и так далее, то есть все то, что мы будем разбирать, принципы поведения человека во всех измерениях. Так вот, многое, что из этого, уже открыто на подступах к Новому Завету. И нам в первую очередь говорить нужно будет об этом, и уже после этого представлять себе полноту во Христе. Потому что полнота во Христе оборачивается такими фантасмагорическими для нас, на первый взгляд, вещами, такой внешне нереальной картиной, что, кажется, это вообще не про нас. И это не пустые слова вовсе. Христианство – это слишком серьезно, слишком глубоко, чтобы думать, что это так легко осуществимо. Вот какой-то довольно серьезный багаж нужно набрать, чтобы добраться до этих христианских высот. Потому так трудно было всегда реализовать христианство в жизни. Оттого люди и в пустыню уходили. Потому что эта вот махина, она хотя и называется христианским государством, а душит хуже, чем языческая власть. И оттого церковь историческая, бывает, хиреет годами, прозябает десятилетиями и столетиями, потому что люди привыкают потакать собственным слабостям. Ну да, конечно, христианство – это красиво написано. А так вообще, епископ, ежели он в алтаре посохом не дерется, когда кто-то неправильно возглас подал, так оно и хорошо. Доброе, значит. Тоже не надо идеализировать церковную жизнь, моральный облик духовенства, потому что это дороже обходится. За очарованием следует разочарование. Новенький человек придет в церковь с настроением, что там сплошные ангелы во плоти. А тут архиерей жезлом по спине священника огрел. Караул, все, Бога нет. Почему? Ну, раз такое духовенство. И вообще, зачем в такую церковь ходить, где два попа в бороды друг другу вцепились? Думаете, преувеличиваю? Вообще, конечно, не всем полезно такие анекдоты рассказывать, но лучше, когда исходит это от самих священнослужителей. Это как мой знакомый прибежал предсветлое очи духовного наставника и говорит, задыхаясь. Вот мне тут один приятель, который очень давно в церкви, рассказывал, что просвещенный владыка некоего престарелого настоятеля шарахнул жезлом по спине у алтаря во время литургии за то, что тот неправильно возглас подал. На что наставник, не моргнув глазом, говорит, «Ну, жезлом — это больно, конечно, но вот ежели на престольном крестом по морде, так это куда больнее». Так говорит он со знанием вопроса. Только, конечно, не подумайте, что это практика такая утвердившаяся. На самом деле легко съехать в жизни на очевидное, всем понятное, очень доходчивое принципы существования, которое каким-то боком навеянное не самыми возвышенными местами Ветхого Завета, каким-то боком житейской логикой, еще каким-то боком откровенным несовершенством человека. А все вместе получается дикий эрзац. Но этот эрзац мы как бы и призваны изживать. А для этого надо отдавать себе отчет в тех действительных высотах, к которым мы призваны. И эти при всей своей видимой дикости, явления, о которых я говорю, они легко объяснимы. Увы, просто тем, что уже традиция сложилась сотни лет действующая. Епископ — это кто в первую очередь? Это большой начальник, распорядитель на данном участке существования церкви на земле, в данной епархии. И слово этого начальника — закон. У него большие полномочия. А вы попробуйте быть человеком с большими полномочиями, от которого многое зависит, которое много чем распоряжается. И попробуйте при этом сохранить смирение Иоанна Златоуста. Ну вот святитель Иоанн хранил дух христианский, будучи архиепископом константинопольским при императорском дворе. Императрицу Евдокию обличал. Помните, чем это закончилось? Он умер в ссылке со словами «Слава Богу за все». Между прочим, гонимый он был не только светской властью, но и церковной. Его предали анафеме епископы, соперничающие кафедры Александрийской. Про него еще другой канонизированный архиепископ Александрийский, Кирилл, сказал замечательные слова. «Ежели Иоанн во святых, то значит Иуда во апостолах». Представляете? Один святой отец Иоанн Златоуст, а другой, тоже имеющий формальный статус святого отца, Кирилл Александрийский, говорит про Златоуста, ежели Иоанн во святых, то значит Иуда во апостолах. Вот такая известная фраза из истории церкви. И мы с этим багажом живем. Так что надо себе представлять, насколько все непросто. Представлять, что мы не в безвоздушном пространстве живем, и зачастую трудно понять, что же есть по-настоящему христианская этика. Но нередко и завалы нужно разгребать, чтобы добраться до подлинных основ христианства, до подлинного его содержания. Помните, как у Лескова называется «Однодум», который открыл Евангелие и обнаружил, что есть христианство на самом деле – несколько оторопев от того, что ни поп этому не учит, ни владыки, никто. Помните это произведение, как пошла молва, что некий однодум, который еще был чиновником, чего-то странно себе стал вести, прощать там и прочее, по-христиански одним словом. Но в России начала XIX века это выглядело едва ли не вызывающе. Мол, чего он там, то ли с ума сошел, то ли крамола какая. Экклесия вокруг по этому поводу очень забеспокоилась. И в числе первых забеспокоившихся был местный поп. И помните, как они успокоились? А успокоились они вот на чем. Дошло до суда владыки, что однодум этот, то есть человек, которого так прозвали, он еще дневник там вел, что он до Христа дочитался. То есть он прочитал весь Ветхий Завет и приступил к Новому Завету. Но поскольку в народе тех, кто до Христа дочитался, известно, как воспринимают, что они малость того, и поэтому всерьез их воспринимать не надо. Тут все и успокоились, потому что никакой крамолы нет. Ничему это не противоречит. Все очень даже хорошо, что такой честный человек при деле. Но то, что он со странностями, ну и пусть себе. И в наше с вами время какая-то устойчивая верность Богу, а ведь это добродетель еще Авраамова, а не Христова, уже вызывает оторопь у населения. Потому что если это верность, то это означает устойчивое поведение, которое нередко воспринимается как не весь что, как фанатизм, например. Хотя какой там фанатик? Просто нормальный. Какой там до Христа дочитался? Просто человек хороший, честный, живет благочестиво. Так что очень непростая тема нашего разговора предстоит. Тема, собственно, христианской нравственности. Что это такое? Но прежде нам хотя бы до Ветхого Завета докарабкаться.
Должны ли христиане участвовать в политике? Если да, то в каком смысле? Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
Жизнь по Евангелию и политика. Если мы откроем какой-нибудь катехизис XIV века, а такие были, они назывались «Библия пауперум», «Библия для нищих». Народ был неграмотный и просто вот рисовали фрески. И вот, вот смотри, как живешь. Вот на этой стене ад, и там тебя гадюка кушает, вот, а там вот ангелы и херувимы за алтарем, так что вот выбирай. Рисовали фрески с изображением заповедей, блаженств, что блаженный милостивый, вот человек в тюрьме, кормит заключенного. А что же сегодня? А сегодня жизнь по Евангелию, она ведь для человека, который обладает правом голоса, который живет не в Назарете и не в Вифлееме, не под каким-то царем, а который живет в цивилизованной демократичной стране, и, ну, если действительно демократичная страна, он выбирает судью, шерифа полицейского, главу полицейских, полицейские профессионалы возглавляют, в общем, выборный человек должен возглавлять, как в Америке, выбирает президента, выбирает главу управы. И в этих условиях человек спрашивает, если я христианин, кого я должен выбирать? Вот партию рабства или партию холопства? Скажи, отец, я говорю, откуда я знаю? Это твоя жизнь. Политика – это умение соединить многих. Она так и называется, политика от слова «поли», как вот поле витамина – это там, где много витаминов. Политика – это там, где не хуторок в степи, и в нем глава семейства, жена и все остальные, а там, где многоквартирный дом, там, где город. И вы знаете, вот там, где города, лет 20 назад в истории человечества произошел перелом. Теперь большая часть человечества живет в городах. На всей планете из 7 миллиардов и намного больше. В Англии уже 80% населения живут в городах. Так живут лучше. Конечно, хорошо бы по лужайке побегать, но по лужайке бегало 100 миллионов человек, а в городах живет 7 миллиардов. Ну что, мы вычеркнем 6 миллиардов, чтобы по лужайке побегать? Значит, пускай потеснее и поближе, да не в обиде, а в деревне. Этот отец семейства как вынимал душу из жены и из детей? Не рассказывайте сказок про золотой век. Так что быть политиком христианин может и должен. Политиком в качестве фигуры, которая избирается, или фигуры, которая избирает. И выбирая между партией рабства и партией холопства, христианин должен понимать, что он может организовать свою партию. Партию какой-нибудь там любителей пива, любителей Христа, если не запрещено, любителей ближних, тоже хорошее название для партии. Христианин не может быть только потребителем, он не может быть пассивным элементом, потому что это проявление лени, уныния и цинизма, а это грехи. Так что политическая позиция христианина не в том, чтобы заглянуть в документ под названием «Социальная концепция церкви», а в том, чтобы знать, что этот документ освобождает тебя для выбора, для создания, раскидывать своими мозгами, а не настоятельскими, и не папы с мамой, и даже не мужа, и не жены, и не бояться, что ты поссоришься с другими, потому что раскидывать надо так, чтобы не ссориться. Уметь прощать и не подчиняться другому, уметь выбирать и не становиться рабом того, кого ты выбрал. Условная всегда поддержка. Вот что такое политика. Бога мы поддерживаем. Вы знаете, Бога мы тоже поддерживаем условно, если он с нами хорош. Единственный, кто поддерживает безусловно, это Бог нас. Вот он нас поддерживает безусловно, только мы этим не очень пользуемся. Социальные позиции христианина непредсказуемы, потому что непредсказуема жизнь, все время что-то новое происходит. Определяется она одним и отличается от нехристианской. Помнить, что наша жизнь – часть вечной, помнить, что милосердие может больше, чем даже добрые слова и пистолет, помнить, что лучше ошибиться в частности, чем ошибиться в большом. И поэтому иногда надо пойти на риск ошибки, чем безошибочно быть тупой, жестокой, пассивной скотиной. Отчего да сохранит нас Господь.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Так вот, нас-то, конечно, интересует более всего смысл жизни с христианской точки зрения. Православное мировоззрение говорит о будущности, говорит о вечной жизни, говорит о вечной жизни личности и человека. Это является одним из самых главных положений христианской веры, а если хотите, даже главное. Потому что и вера в Бога, и вера во Христа, и вера во все эти догматы, они все только дают мне основание для того, чтобы понимать, для чего я существую. Христианство утверждает, что человек существует для вечной жизни, что он предназначен для вечной жизни. Причем не просто жизни, а для вечного блага предназначен. И эта земная жизнь является только преддверием, если хотите, лучше сказать, экзаменационным периодом в человеческой жизни. Так же, как куда-то нужно поступить, необходимо сдать экзамен. И вот здесь у нас наша жизнь заключается в чем же? В чем ее смысл заключается? Здесь мы должны сдать экзамен. Какой? Это очень интересно. Даже люди, которые совершенно не верят в Бога, они все-таки знают, что такое совесть. И мы можем встретить прекрасных атеистов, я говорю, прекрасных людей, как людей. Они атеисты, они воспитаны в этом, в атеизме. Или воспитаны в какой-то другой даже религии. Но человек может следовать голосу своей совести, и мы тогда говорим, какой прекрасный человек. Это действительно так. В земной жизни каждый поставлен перед очень важной реальностью, которая в конечном счете и определяет всю его будущность. Эта реальность какова? Человек обладает свободой выбора между добром и злом. Да, понятия о добре и зле могут быть разные, и в разных религиях действительно они очень разные, подчас очень разные даже. Так? Тем не менее, в каждом человеке это свойство оценки добра или зла, это чувство, если хотите, совести, в каждом присутствует. И все достоинство человека и весь результат его экзамена оказывается, сводится к чему? К тому, как он относится к своей совести. Как он относится к этому? Это первичное необходимое условие. Вы знаете, просто были удивительные же факты. Вспомните хотя бы такой факт. Тот, кто читал Евангелие, Новый Завет читал, помните, например, страшного гонителя, одного гонителя, о котором упоминает Евангелие, сейчас я скажу, какого, который имел целую команду, который ходил с этой командой по городам и селам и хватал, арестовывал каждого, кто исповедовал Христа и приводил его в Иерусалим для истязаний. Страшный человек, энергичный, активный, умный, талантливый. Он делал это по совести. Это был Савл, который стал Павлом. Он это делал по совести. И что мы видим? Когда человек это делает, пусть ошибается, жестоко ошибается, но искренне по совести поступает, не по лукавству, не оправдывая себя, действует без какого-либо самооправдания, а искренне по совести, тогда сам Бог укажет ему, где истина. Какое огромное количество людей, будучи неверующими, будучи противниками даже христианства, но когда жили по совести, Бог приводил многих, очень многих из них, приводил ко Христу, к христианской вере. Они становились, я вам скажу, даже великими людьми, каким стал этот Савл, получив имя Павла. Он, который со Христом не ходил, слышите? Который был свидетелем, когда камнями побивали архидиакона Стефана, у его ног одежду складывали эти убийцы. Он стал наряду с Петром первоверховным, вы подумайте. Ну уж надо бы кому-нибудь из других апостолов. Нет, он стал первоверховным, подумайте только. Так вот, первое и главное, что, оказывается, стоит перед человеком, и без чего говорить о каком-то смысле жизни просто бессмысленно. Первое и главное – это совесть. Это совесть. Вот это лакмусовая бумажка. Вот это центр. Вот это, если хотите, главный нерв человеческой жизни – смысл жизни с христианской точки зрения, с христианской, еще раз говорю, так в чем жить по совести? Не без лукавства, без самооправдания, без обмана и прочих вещей, а жить по совести. Совесть эта в христианстве наполняется такими великими и благими, я бы сказал, элементами, которые могут сделать человека, живущего по христианской совести, по истине богоподобным. Ведь все те, кого мы называем преподобными, не просто подобными Богу, а преподобными, кого мы называем, все эти люди, чем они отличались? Тем, что они не просто жили по совести только, просто, я говорю, по обычной нашей, человеческой. Нет, они, узнавая, каковы должны быть свойства нормального человека, читая это в Евангелии, что это есть любовь, что это есть великодушие, что это есть мир, это есть благожелательство, это есть, если хотите, милосердие, это есть прощение. Представьте себе, это есть неосуждение. Подумайте только. Так? Благожелательство, еще раз повторяю, ко всем. И любовь. А когда они это читали, они решились жить именно так. Это же Христос говорит, это сам Бог говорит. И они чем отличались вот от всех нас? Чем? Тем, что они приняли решение жить вот так, как говорит Христос. Решение. И тщательно узнавали, каким должен быть нормальный человек. Изучали эти заповеди. Смотрите, о чем говорит Евангелие. Посмотрите, как Христос себя вел. Вот, оказывается, каким надо быть для того, чтобы приобрести подлинные достоинства человека.
И напоследок продолжим нашу церковную историю. Как мы уже говорили с вами, преследование церкви в первые века христианства никогда не было одинаковых во всех местах. Ни разу не было повсеместных гонений на территории всей империи. И очень многое зависело от местных властей. Ну, как мы говорили с вами, кроме обвинений в незаконных собраниях, зачастую христианам инкриминировали афеозис, безбожие, то есть непочтительное отношение к языческим божествам. Ну, вы помните, что в советское время судили многих протестантов не за то, что они избегали служить в армии, а за то, что они отказывались приносить присягу, а также брать в руки оружие. И советское государство таких людей на первый раз сажало на 3 года. А потом можно еще раз на 3 года по статье, скажем, «Религиозная пропаганда». Согласно Уголовного кодекса до 1991 года, за это также полагалось 3 года лишения свободы. Или если, например, священник учил детей вере, даже в своем частном доме, и соседи донесли на него, то, начиная с 1961 по 1991 годы, это считалось религиозной пропагандой со всеми вытекающими обстоятельствами. Небо в клеточку. Да, так вот, значит, первый повод подвести христианина под статью, квалифицировать его поведение как непочтение к святыне. То же, что в Российском дореволюционном уголовном кодексе именовалось святотатством, как воровство или осквернение святыни. Ну, например, человек пришел в храм и осквернил там что-то. Допустим, ведро с навозом вылил при входе. Это было уголовно наказуемым деянием. Так вот, афеозис мог приравниваться к сакрилегии, осквернении святыни. Это раз. А второй, более опасный вариант для христианина – оскорбление величества. Это при отказе принести жертву императору. Вспомним ужас Понтия Пилата перед воплями «Ты не друг кесаря». Так вот, это именно оно. Хотя сие все-таки была в большей степени такая не очень законная претензия. Наиболее сильные императоры старались не принимать такого рода обвинения. То есть, если они слышали, что кто-то оскорбил того же Антонина Пия, это середина II века и один из самых лучших императоров, то он старался просто не замечать таких вещей. Хотя худшие императоры как раз зачастую замечали, такие как Комод, который, кстати, христиан совсем не гнал. Однажды ему донесли, что поменяли высохший венок на его статуе. И уже это послужило поводом для обвинения в оскорблении величества. Тут же опять нельзя вспомнить советское государство. Может, кто-то помнит из Фазеля Искандера, как однажды человек стирал мушиный помет с портрета Сталина и был обвинен в подобных вещах, потому что нельзя мокрой тряпкой по лицу вождя водить. Но в любом случае многое зависело от человеческого фактора, от на местах. Это как в моей молодости. За самиздат антихристианина Фридриха Ницше меня чуть из Одесской духовной семинарии не поперли. А в Ленинградской духовной академии хоть подавись, бери в библиотеке хоть на читальный зал, хоть на дом. И, как говорил Заратустра, и человеческое слишком человеческое, и по ту сторону добра и зла, и никаких даже упреков. Остановимся на этом сегодня. Удачи!